называется Библия или Слово Божье, да, есть книга, которая до сих пор непонятна, полностью не разгадана, и, в принципе, многие по-разному ее трактуют. Это книга видений, которые были даны апостолу Иоанну на острове Патмос, куда он был сослан. Это книга Откровений. Это последняя книга Библии, и она предсказывает все эти события, которые должны произойти в конце времен. И, конечно же, одной проповеди никогда не хватит, чтобы эту книгу изучить и понять. Но в начале Откровения мы можем читать о том, что наш Господь Иисус Христос, Он написал письма, Он написал послания, послание для семи церквей, послание церквям, которые были расположены в Малой Азии, послание новоиспеченным церквям, скажем так. Но это обращение и эти послания, они настолько актуальны и настолько применимы для сегодняшнего дня, что практически в каждом письме к церкви мы можем увидеть современные церкви, современные какие-то проблемы. Но самое, что прискорбное, из семи посланий только в одной церкви Господь не обличает, и Господь говорит, что действительно эта церковь, она в порядке. И как такое могло быть? Ведь в этих церквях, в принципе, они еще были свидетелями служения Иисуса Христа. Эти церкви еще были наполнены апостолами, учениками Иисуса и всеми, кто следовал за Иисусом. Да? Но из семи церквей только у одной церкви, Филадельфийской церкви, не нашлось никаких таких, знаете, больших проблем, вообще ничего не нашлось. И вы знаете, меня очень заинтересовало, потому что мы много говорим о последнем времени. Какая же церковь ценная в глазах Господа, да? И вот особенно, когда мы подходим к последним временам, какая церковь у Господа действительно цена, чиста, и Он видит, что эта церковь без пятна и порока. И мы сегодня будем разбирать послание семи церквям. Не все, конечно, но я взяла только некоторые отрывки и хотела бы заострить ваше внимание. Давайте мы откроем Откровение, третью главу. Откровение Иоанна, третья глава. И с первого стиха. Каждая церковь начинается словами ангелу такой-то церкви напиши. То есть каждая церковь имела своего ангела, да? Церковь называлась в честь города, в котором она находилась. И сейчас мы будем читать о церкви, которая находилась в городе Сардисе. Что это за город такой интересный? Вы знаете, этот город, на самом деле, он был очень знаменитым, процветающим городом. В этом городе добывалось золото и серебро. Этот город не нуждался ни в чем, и в этом городе шла очень большая торговля тканями. То есть этот город действительно был славным в свое время. Но я не хочу даже заостряться на том, что Господь обличает богатство или что-то такое. Здесь идет прообраз духовного богатства. Здесь идет прообраз того, что когда-то, некогда, кто-то действительно был состоятелем, но потом пришел в упадок. Этот город действительно, он пришел в упадок, и от его былой славы не осталось ничего, кроме воспоминаний. Окей, давайте мы начнем читать с первого стиха и дальше. «И ангелу Сардисской церкви напиши так. Напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд». Имеющий семь духов Божьих, это именно говорится об Иисусе Христе. «Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял, и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, какой час найду на тебя». Вот такие вот стихи, интересно, да? И здесь именно говорится о том, что Господь призывает к пробуждению. Господь призывает, чтобы церковь пробудилась, чтобы церковь проснулась. И Господь говорит о том, что твои дела, они могли бы быть намного лучше. Твои дела сейчас несовершенны перед моими глазами, да? И дальше, в третьем стихе, он говорит, вспомни, что ты принял, вспомни, во что ты поверил, да? Что ты принял, храни это и покайся, да? И если мы с вами будем читать английский перевод, да, то там сказано, начинается так, со второго стиха, бодрствуй, wake up, церковь, проснись. И вот это вот обращение церкви, к церкви, чтобы она проснулась, оно сейчас очень-очень актуально. И мы знаем с вами, что практически с подачи христиан, с подачи церкви сдались позиции о том, чтобы в школах были Библии, чтобы в школах была молитва, чтобы Слово Божье почиталось. Христиане промолчали. Точно так же потом сдались позиции в отношении гомосексуализма. Христиане промолчали. И то же самое можно сказать и о абортах, об этом узаконенном геноциде, который совершается, да, во многих странах. То есть христиане промолчали. И Господь призывает и говорит, я знаю твои дела, но я хочу, чтобы ты проснулся, потому что дела твои несовершенны перед Богом. Вспомни, что ты принял, вспомни, что ты слышал, храни это. То есть храни не в плане того, чтобы закопать куда-то, но храни, применяй, возрастай в этом, да, и покайся, то есть отвернись от злых дел. И посмотрите, что здесь говорится дальше. Вообще интересно такое, видела на Фейсбуке, сказано такое выражение, что мы с вами живем как part-time христиане, но мы требуем full-time действия нашего Господа, да. То есть очень часто мы как бы действительно в таком, знаете, полуспящем состоянии, но когда что-то происходит, мы ожидаем, чтобы Бог отвечал сразу и незамедлительно. И вы знаете, я хочу сказать, что в этом отрывке мы можем увидеть ответ на один вопрос, который очень часто волнует многих христиан. Вопрос заключается в следующем. Почему я спасенный христианин или христианка, вроде бы как бы знающий Бога, читающий Его Слово, посещающий церковь, но вдруг, неожиданно, происходят какие-то обстоятельства в жизни, которые Бог не убирает от меня, которые совершенно могут поколебать мою веру, которые я не ожидаю, что они случатся. И здесь мы можем увидеть ответ, тот ответ, который говорит Господь, Он говорит, что если ты это все не сделаешь, да, Он говорит, если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как кто? Как тать, да? И здесь не говорится о том, что очень часто как тать, это значит как вор, да, неожиданно. Вор приходит неожиданно. Ну что, Бог сравнивает себя с вором? Нет, конечно. Конечно же, нет. Но в Писании мы очень часто видим, что это существительное, как вор, да, оно используется, когда говорится о том, что придет второе пришествие Господа, оно будет неожиданно, да. Здесь же не говорится в плане второго пришествия Иисуса Христа, но здесь говорится в плане того, что если мы не проснемся, если мы не пободрствуем, если мы просто действительно начнем, знаете, быть в таком полуспящем состоянии, непредсказуемо, неизвестно откуда возникнет такая ситуация и возникнут такие обстоятельства, которые встряхнут нас очень хорошо. И тогда уже будет зависеть от нас, или мы обозлимся на Бога, или мы обидимся на Него, или же мы полностью пересмотрим свою жизнь, пересмотрим те основания, на которых мы стоим. Поэтому мне очень бросилось в глаза вот именно вот эти стихи, вот это заключение, что я приду тогда, когда ты меня даже не ожидаешь. Вообще в народе говорят, что беду никогда нельзя ожидать. Да, даже атеисты говорят, не каркуй, а то осуществится это. Да, мы никогда не ждем, когда приходит какая-то неприятность или проблема. Она приходит ниоткуда, как нам кажется. Да? Но так как у нас нету духовных очей, как у нас есть, но они не развиты, например, так, как у ангелов, да, или как у Господа, то мы не прослеживаем очень часто цепочку духовных каких-то событий, которые приводят нас уже к тому, что мы видим в видимом мире, вот случилась проблема. И это не потому, что Бог нас не любит, и Он сделал такую ситуацию. Но это череда событий, которые приводят именно к таким последствиям, когда мы это уже называем проблема. Почему это случилось? Почему это случилось? И именно в этих стихах есть объяснение. Бодрствуйте. Бодрствуйте. То есть, как правило, неприятности, как правило, какие-то вещи, которые не очень нам, не то что по душе, но которые мы называем вообще бедой, проблемой, очень часто случаются, когда мы пренебрегаем предупреждениями Бога. Окей, будем двигаться дальше. И смотрите, что получается. Господь говорит, если ты не проснешься, придет вор, да? То есть придет потеря. Он не называет себя вором, но он говорит, что придет ситуация, которая приведет к потере в твоей жизни, да? Если ты не проснешься, если ты проспишь. И нам, знаете, мы очень часто живем в таком, просто я сейчас буду дальше об этом говорить, мы сами себя как бы вводим в обольщение, и дьявол этому способствует. Нам кажется, что если мы прошли энкаунтер, если мы покаялись, если мы сказали молитву покаяния, если как бы все сделали вот эти шаги, то уже точно тогда как бы нас ничего не будет касаться, и как бы, ну, скажем так, мы покупаем страховку, иншуринс. Но Господь говорил, что в этом мире вас будут гнать, в этом мире вас будут преследовать, в этом мире будет противостояние вам. Другой вопрос, насколько мы сами очень часто бываем виновниками того, что приходят эти вещи в нашу жизнь. Окей, значит, в Сардисе был вот такой летаргический сон тоже. То есть этот город со временем был разрушен, от него ничего не осталось, но люди еще жили в таком, знаете, обольщении, что это великий город, на самом деле он уже был мертв, да. И наш Господь, Он действительно любит нас, да? И давайте мы посмотрим здесь же, в третьей главе, опустимся немножко дальше и прочитаем. Третья глава, 19 стих. 19 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». То есть здесь мы видим великий ответ вообще, очень часто на вопросы, которые мучают нас. Почему происходит то или это? Очень часто Господь, Он хочет вернуть нас в прежнее состояние огня, любви первой, да? Вот нашего действительно желания что-то делать для Господа, гореть для Него. И Он говорит, пересмотри все свои пути. Пересмотри, прими это обличение, прими это наказание, как принимает сын, который доверяет отцу. Пересмотри что-то в своей жизни, и все придет в порядок. И знаете, Римлянам 8:28. Это очень известные стихи. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И когда мы с вами говорим, что Бог имел план спасения до сотворения мира, и в подтверждение к этому Ефесянам 1:4-5, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через, Иисуса Христа по благоволению воли Своей. И дальше 11. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены по определению совершающего все по изволению воли своей». То есть Господь нас избрал прежде создания мира. И план спасения у Него был намного, намного задолго вообще до нашего рождения. Но мы должны понять такую вещь, что божественное предопределение и божественный план – Он не отрицает личной нашей свободы. Он не отрицает личной нашей воли. И мы вправе избрать, гореть для Господа или нет. Мы вправе избрать, поститься или не поститься, молиться или не молиться. И это заезженные истины. Мы вправе избрать, каким идолом мы будем поклоняться в нашей жизни, даже называя себя уже христианами. То есть есть Божье предопределение, есть план спасения, но мы очень часто где-то просто действительно начинаем засыпать, мы не бодрствуем, и мы избираем те пути, которые Бог говорит: нет, я не хочу, чтобы ты шел этими путями. Но Он не будет стоять и просто наблюдать за нашими вот этими, за каждым шагом. Да, Он видит, что мы делаем, но Он никогда не ломает наш выбор. Он оставляет нам свободную волю. И вот очень часто, когда, как мы читали, мы что-то приняли, мы что-то слышали, но мы не храним это, мы не исполняем это, да? И мы, в английском переводе сказано, что вот это третья глава, что мы не отвернулись сознательно от плохих путей, от неправильных путей. То есть мы как бы где-то и христиане, но мы все равно даем волю греху. То есть рано или поздно придет потеря, придет такое обстоятельство, которое действительно оно заставит нас пересмотреть всю нашу жизнь. И когда мы говорим о том, что Бог кого любит, того наказывает, это не есть картинка, когда Бог стоит как полицейский и только и ждет, когда мы согрешим. Нет. Здесь мы говорим уже о длительном каком-то отступлении. Мы говорим о том, когда наша духовная совесть, она становится как мозоль, она становится черствой, и человек совершенно не видит тех вещей, которые у него происходят в жизни. Он не видит своего остывания, он не видит своего засыпания. И в конце концов Господь говорит: «Я приду тогда, когда ты даже не будешь знать». И здесь именно говорится о суде. И я спрошу с тебя, тебе придется задуматься об этом. Окей, откроем притчи, 29 глава, 15-17 стих. Есть? Притча. Розга и обличение дают мудрость, но отрок оставленный в небрежении делает стыд своей матери. При умножении 17-й. Если 17-й. Хорошо, на 15-й можно? 15-й. Мне главное 15-й. Смотрите. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Вы знаете, что оказывается, когда родители не наказывают детей, когда они пренебрегают, попустительствуют. Вы знаете, что это грех? И на самом деле родитель, который заботится о своем ребенке, он будет конкретно смотреть все его пути. Он не будет пренебрегать его плохими поступками. И вы знаете, это подобно тому, как если бы, например, скажем так, у меня тинейджеры, да? И можно рисовать такую картину. Подростки, они очень часто хотят того, что им не нужно и что им повредит. Да, и они, например, берут без разрешения деньги, берут машину, используют ее как хотят, да, они не соблюдают в доме дисциплину, они могут грубить, они могут делать какие-то вещи, дай Бог, чтобы наши дети это все не делали. Но наш выбор как бы такой, очень часто вот Бог рисуется в таком плане. Он это все видит и говорит: я разрешаю тебе, я тебя люблю. Мы никогда так не сделаем. Мы все равно рано или поздно мы их остановим и скажем: я тебя люблю, но я не могу смотреть на это безразлично. Я не могу оставлять тебя в пренебрежении. И ты обязательно, как мама или как папа, ты ему скажешь, ты ему покажешь: вот здесь ты делаешь неправильно, вот это я не позволю тебе делать, потому что у нас есть определенные правила в семье, и мы не будем так поступать. То есть мы обязательно беремся за воспитание, и это хорошо. Но если это правильно, даже с человеческой точки зрения, почему мы думаем, что когда мы где-то, знаете, просто бунтим против Бога, где-то вообще оставили Его заповеди, где-то, может быть, уснули, где-то просто отошли, где-то совершенно не бодрствуем и, знаете, живем в таком обольщении, что ну, мы же спасенные один раз, мы покаялись и все. Почему мы думаем, что Бог никак не будет реагировать? Конечно же, Он будет реагировать, Он будет что-то делать, да? И получается, что если наши дети наглеют, да, И мы им это не спускаем с рук. Мы все равно предпринимаем какие-то меры. Почему мы думаем, что когда наглеют христиане, например, да, то Бог это тоже оставит без внимания? Такого не будет, да? И Господь говорит, что держи и храни то, что ты слышал. Бодрствуй всегда, постоянно. Отворачивайся, продолжай от плохих путей, да? Потому что мир тянет, дьявол тянет, плоть тянет, да? И Господь говорит, что бодрствуй, всегда пребывай вот в этом состоянии бодрствования, да? Окей, дальше. Притчи 3.11.12. Притчи 3.11.12. Говорим о воспитании вроде бы как бы детей, но сравниваем это с тем, как относится и Господь к нам, да? И вот смотрите, 3.11.12. «Наказание Господне, сын мой, можно добавить, дочь моя, не отвергай и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Вы знаете, прошлая проповедь очень многих людей задела. Может быть, кто-то обиделся. Было много сказано обличение, но Господь сказал, принимай обличение, как принимаешь ты от своего собственного отца, замечание, да? Потому что это говорит о Божьей любви к тебе. Это говорит о том, что, как сказано в Писании, что если ты бы сам себя осудил, ты не попадешь тогда под суд, под который попадут неверующие, да, когда мы берем вечерю, например. Но получается так, что иногда наша совесть, она молчит, она засыпает, и она просто уже действительно становится нечувствительной, да? И тогда что делает Господь? Он посылает служителя, Он посылает какие-то обстоятельства, чтобы человек пересмотрел свою жизнь. И лучше, намного лучше это сделать сейчас, когда мы живы, когда мы на земле, чем прожить с какой-то просто отступлением, с каким-то просто, знаете, с каким-то грехом и потом предстать перед Богом, чтобы действительно получить осуждение. Да не будет этого. Поэтому еще раз Господь говорит, наказание не отвергай. Не тяготись этим обличением, принимай его с радостью, потому что это говорит о Божьей любви к тебе. Кого любит Господь, он действительно, он хочет исправлять. И в английском переводе там сказано слово discipline, да, дисциплина, то есть он воспитывает, да, воспитывает. И смотрите, когда мы сами ходим по Хамтрымуку, когда мы молимся за людей, то мы встречаем очень многих людей, которые совершенно потерянные, да, которые могли потерять все: здоровье, семью, может быть, у кого-то были дома, кто-то имел работы. И, наверное, у каждой группы, вот кто ходил, встречались такие люди. Но мне задается такой вопрос, сама себе спрашиваю, в один ли день пришел, просто вот, пришло вот это состояние в их жизнь? Конечно же, нет. Многие из них знали Бога, и многие говорили, а мы ходили в детстве в воскресную школу. Но это как раз та ситуация, когда в Откровении 3 глава сказано, ты не сохранил то, что ты принял. Ты не сохранил. Ты просто растерял это все. Вместо того, чтобы стоять в слове, да, знать Господа и просто действительно менять свою жизнь, свой характер и просто быть похожим на Господа, делиться с другими людьми благой вестью. Человек это растерял. Человек пришел в такое состояние, когда он стал нечувствительным, может быть, к греху, когда стал делать одну ошибку за другой, да. И рано или поздно, это не Бог его наказывает, но он своим неправильным выбором, он приводит себя к такому состоянию. К такому состоянию. Поэтому, конечно же, мы любим наших детей, но мы и воспитываем их. И мы любим наших детей даже тогда, когда они в непослушании. Нам кажется, что Бог вот как бы меня здесь оставил, у меня сейчас такая ситуация. Бог любит нас даже тогда, когда мы непослушны, его любовь не отворачивается от нас. Представьте себе такую картину, когда непослушный ребенок что-то хочет и топает ножкой и требует от вас. Неужели мы будем ненавидеть его? Мы его продолжаем любить, правда? В английском, знаете, часто дети кричат «Мама, you so mean!» Да? «Мама, ты такая злая!» Да? «Я там хочу там, пятую пачку мороженого или эту игрушку, или хочу там телевизор смотреть до ночи». То есть как мы будем на это реагировать? Нам будет смешно. Но мы дадим им по одному мягкому месту и положим в постель, да, или скажем, больше ты не получишь. То есть мы должны быть firm, да, как говорят американцы, мы должны быть твердые, мы должны просто держаться этого процесса воспитания. И с Богом точно так же, да, когда мы топаем ножкой и говорим, Господь, ну я хотел вот это, а ты мне не даешь, да. Господь смотрит на нас и улыбается. Господь, почему ты не ответил тогда вот... А Господь говорит, а когда ты вообще проводил время со мной? А когда вообще ты перестал слушать голос мой и стал делать то, что тебе хочется? Я не буду потакать твоим желаниям. То есть если мы понимаем это для нашего человеческого мышления, почему мы думаем, что Бог, действительно его любовь, она настолько необъятна, что он будет попускать нам вот все наше непослушание. Он будет просто смотреть на это, знаете, сквозь пальцы. Да, какое-то время будет работать благодать, какое-то время просто Господь это оставит, но Он знает каждую нашу мысль, даже когда мы еще ее не подумали, не совершили, и Бог действительно, Он будет дисциплинировать, Он будет нас учить, и Он будет нас останавливать разными способами. Поэтому лучше иметь обостренную совесть, не спящую, да, но обостренную, и самим себя судить. Какие цели вообще дисциплины как таковой, да? Чтобы человек пересмотрел свои пути. То есть очень часто, когда мы идем, знаете, как накатанной дорожкой, и ничего такого как бы, ну, кажется, ничего не происходит, мы впадаем в обольщение, значит, как бы я все делаю правильно, все делаю хорошо. Но Господь никогда не говорил о том, чтобы мы оставались в том же возрасте, в каком мы есть, да. Где-то Он может закрыть глаза, когда человек только пришел в церковь пару месяцев, да, может быть, год. Но когда человек, например, в Боге 10, 15 лет, да, и он до сих пор, он может быть гордый, он может быть необрезанный, он может быть необрезанный сердцем, я имею в виду, он может быть грубияном, он может быть в какой-то зависимости и с этим ничего не хочет делать. Тогда действительно этот человек, он должен через какие-то, может быть, обстоятельства пересмотреть свои пути. Он должен покаяться, и он должен увидеть свою нужду в Боге. Он должен увидеть свою нужду в Боге. И когда он возопияет к Богу, когда он скажет, Господь, я не могу без Тебя ничего. Я ничего не могу. Я несостоятелен или несостоятельна в том или в этом воспитании детей на работе, в общении с мужем, женой. Когда человек выберет эту позицию зависимости от Господа, вот тогда он будет эффективным для Царства Божьего. Правда же, Господь хочет, чтобы мы были эффективными, чтобы мы могли его принести в этот мир. Но если мы сами не приведем свою жизнь в порядок, не увидим в ней постоянную нашу нужду и зависимость от Господа, мы не сможем принести ему никакой плод. Мы не сможем принести никакой плод. Давайте вернемся к Откровению Иоанна. Да, Откровению 3 глава, 20 стих, 19-20. Итак, кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. 20. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Знаете, эти стихи насчет дверей очень часто используют в плане того, что когда мы евангелизируем кого-то, мы говорим, Господь сейчас через меня тебе говорит, Он стучится в дверь твоего сердца. Но я все время так себе думаю, ведь здесь про сердце ничего не сказано, здесь нету сердца даже близко, да? Но это есть послание к церкви, и здесь в следующем заключается истина. Что Бог, может быть, давно ушел из жизни церкви. Я не говорю сейчас про нашу церковь, но как мы видим сейчас просто в Америке, в Европе, Бог уже давно стоит за дверями. И сказано, что кто услышит Его голос? Очень часто и у нас можно слышать, что люди говорят, я не слышу голоса Бога. А почему ты его не слышишь? А хочешь ли ты его услышать? И он говорит, что я стучу в двери церкви. Я стучу, кто услышит мой голос, кто отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним. То есть я буду пребывать с ним в общении, я буду пиршествовать с ним. Да? То есть здесь именно говорится, что Бог не стучится в двери сердца, но говорится о том, что Бог уже стоит за дверями. Бог стоит за дверями, и эти двери должны открыться. Эти двери должны открыться, и они откроются теми людьми, которые отойдут от компромиссов. Бог будет вечерить с теми людьми, которые действительно не будут слышать голос этого мира, знаете. И как здесь как бы американская мечта, ты должен достигнуть того, этого, пятого, десятого. Да? Но как Господь говорит, ты можешь достигнуть всего, приобрести весь мир, но душе своей что? Повредить. То есть Бог будет вечерить, и это прообраз вот этого пира, о котором говорила Наталка, свадебного пира тоже, да. Господь будет вечерить с теми людьми, которые не побоятся отдать компромиссы, которые не побоятся признаться в том, что да, они пришли к тупику, что хоть они и христиане, но у них давно нету радости, они уже не верят в Бога, они, может быть, разуверились, они, может быть, обиделись, они уже давно никому ничего не свидетельствуют и не говорят. Когда люди действительно увидят свою нужду в Господе, когда откроют Господу дверь, Он войдет и Он будет вечерить. Итак, Иисус говорит, кто откроет, то услышит мой голос, войду и буду вечерить. Кто же слышит голос Божий? Вот здесь вопрос, да, как я сказала, множество голосов заглушают голос Бога. И мы часто в такой бешеной спешке, в такой бешеной каком-то круговороте, да. Мы не можем найти время просто сесть, помолиться и просто поговорить с Господом, задать Ему вопросы, потому что на самом деле это несложно слышать Бога. Но так как вокруг нас очень много вот этих всех раздражителей, нам очень тяжело сконцентрироваться и услышать действительно то, что Бог имеет для нашей жизни. И нам кажется, мы как бы послушаем проповедь одну, вторую, третью на интернете, да, послушаем здесь в церкви, и мы отчитались, сделали свои обязанности перед Богом, но Бог хочет именно вот такого близкого, личного общения. Личного общения. Вы знаете, что происходит сейчас? Церковь, она превращается как бы действительно, знаете, как клуб какой-то по интересам. И если посмотреть вокруг, я вот недавно ехала и просто, ну, смотрю вывески на церквях. Конечно, церкви хотят стать такими современными, и они делают там какие-то такие вывески такие, какие-то сияющие, да, то есть они хотят быть открытыми к этому миру, чтобы не отпугивать людей и так далее. И вот знаете, церковь, она мне напоминает театр. Ну, в принципе, ничем не отличается, да. То есть мы, когда приходим в театр, нам в театре дают обязательно программку, да. Мы не печатаем программки, но как бы во многих больших церквях обязательно программка. Кто чего поет, какие песни, какой проповедник, да. Мы не пойдем на плохой спектакль, мы не пойдем на плохой фильм, да. И мы выбираем, хорошая эта драма, хороший этот фильм, хороший этот актер или нет. Так и в церквях тоже. Люди уже прислушиваются, да, говорят, а кто приезжает? А вот этот приезжает, да. И пастырей выбирают, как артистов уже. Ну и в театре, конечно же, нужно заплатить за билет. Ну и мы и в церкви вроде как тоже платим за то, что мы здесь посидели и услышали. Но смысл вообще церкви это в том, чтобы прийти сюда, экипировать людей, да, и чтобы эти люди вышли потом в мир. Чтобы эти люди потом учили других, несли это слово другим. Я никогда не забуду, знаете, я ходила в американскую церковь, в Ассамблею Бога. Мы еще тогда жили с родителями, но мне настолько нравились тогда проповеди вот пастора Криса. И каждый раз, когда я ходила в церковь, я потом приходила, я там слушала по-английски, и я пересказывала это маме, да, я рассказывала это дома. То есть даже уже сейчас мир сказал, что ты лучшим самым образом можешь учиться, когда ты то, что принял, ты отдал кому-то, ты рассказал кому-то. Но, как правило, мы только, знаете, как поглощаем, поглощаем, поглощаем. И давайте откроем Иакова 1.22. 1.22. Нашли? Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Значит, получается такая картина, что когда мы только слушаем, но не живем поэтому, реально не исполняем, мы впадаем в обольщение. И вот как раз приходит тогда то засыпание и та теплота, когда нам кажется, что мы послушали сегодня проповедь, пастор Лена нам театр показала, да, или там Виктор Приказчиков, или пастор Том. Вот, пришли домой, догнали с Шаповаловым. Вот, а потом же, там же сказано, что вы должны быть исполнителями. Вы должны быть исполнителями. Если все на уровне слуха, то сколько тут ни говори, да, какой тут театр ни играй, какие дома ни слушай проповеди, ты рано или поздно впадешь в обольщение, ты присытишься этим. Ты, если не будешь это делать и не будешь это давать другим и учить, просто наступит эта спячка, эта мозолелость совести, когда ты будешь уверен в том, что ты уже все знаешь. Вы знаете, это вообще очень интересно и смешно, да? Я взяла и подняла проповеди, которые были сказаны в 2015 году мною. Я вам хочу признаться по секрету, что я в своей жизни не повторяла ни одной проповеди. И вот сколько у нас есть, сколько нам 7, да, 8-й год, да, нашей церкви. То есть если представить, что в среднем, я говорю, где-то, ну, гости приезжают, 30 проповедей в год, и все это умножить, и как бы, это, знаете, это сумасшедший труд вообще, во-первых. Во-вторых, как бы я думаю, что, ну, сколько нам еще надо прослушать? Сколько еще? Сколько еще нужно сказать, что надо молиться, надо читать Слово? Сколько еще надо сказать, что надо жить святой жизнью, что надо быть в единстве, да? Сколько еще надо говорить, что надо быть похожими на Иисуса Христа? Я уже иногда просто думаю, я уже не знаю, что говорить. Уже все сказано. Уже можно просто диск ставить вот так вот, я не знаю. И вот я почитала просто за 2015 год. Темы. Прирастая к телу Христа. Последнее время. Эффективное христианство. Ты больше не жертва, а страх. Познавая волю Бога. Не убегая от Бога. Освобождение самого себя. Не ослабевай, не тлей, не сдавайся. Смирись перед Богом. Побеждай дьявола. Последние события этих дней. Роль мужчины в семье. Агнец закланный. Наши мысли и слова. Обновление разума. И вы знаете, я не знаю, но уже кажется столько сказано всего. Столько сказано, что мы действительно уже способны, я не знаю, пойти, ну, по крайней мере, засвидетельствовать кому-то и отдать это 100%. А по максимуму уже, может быть, открыть самим церкви. Аминь. Аминь. Поэтому, смотрите, здесь сказано, что если вы только слушатели, вы попали в обольщение. Вы попали в обольщение. Если вы ничего с этим словом не делаете, никуда не несете, никому не даете, сами по нему не живете, вы попали в обольщение. Кому нравится, когда вас обманывают? Знаете, иногда как бы, ну вот если, я не знаю, у меня такое чувство, иногда, ну вот разговариваешь с человеком, чувствуешь, что он тебе неправду говорит. И на душе так горько-горько. А потом так радостно-радостно думаешь, ну я ж понимаю, что он мне врет, вот как бы в глаза говорит, да. И думаешь, ну зачем это все, да, ну зачем? И получается, когда действительно обманывают тебя, это неприятно. А когда ты сам себя обманываешь, когда ты сам в обольщении, тебе кажется, что я все прослушал, я все знаю, я как бы в курсе всего. Но применил ли ты это в жизни? Применил ли ты это на практике? Применил ли ты это и отдал ли ты это другим людям? И люди могут сказать, ну, если я там, например, работаю в одном и том же месте, особо никуда не хожу, да, вот, там, ну, кому свидетельствовать? У нас есть прекрасная возможность свидетельствовать тем, кому это надо во время молитвенного марафона. Какая это прекрасная возможность, какая это действительно, ну, классно, когда ты свидетельствуешь, когда ты делишься, какая радость тебя наполняет, знаете. Но получается так, что, ну, как бы всяческие отговорки и так далее. И, знаете, обольщение приходит тогда, когда человек действительно присыщается, когда человек уже очень много всего услышал, но когда характер не меняется, когда вокруг души не спасаются, когда вся его жизнь, она только вокруг него, как бы вокруг его проблем. И вы знаете, было время в 60-х годах, когда в Америке, Америка считалась на первом месте по количеству миссионеров, посланных по всему миру. И это действительно было благословение. Это было сумасшедшее благословение на стране, потому что, ну представьте, она сеяла по всему миру просто Слово Божье. Но что потом? Научно-технический прогресс, комфорт. Комфорт стал приходить в жизни людей. Комфорт стал приходить в жизни церквей. Да? И уже как бы это не столь актуально, куда-то ехать, рисковать своей жизнью, в какое-нибудь племя Тумбу-Юмбу, и там свидетельствовать. Да уже не хочется даже выйти и соседу сказать, правда? И вот результат. Результат, последние цифры такие, статистика ужасающая. Не хочу даже как бы ее принимать и верить. И это только по Америке, да, всего 3% молодежи с 17 до 25 лет, они живут библейским взглядом на жизнь. Всего 3% молодежи реально живут по Библии. Всего 3%. Как это ужасно, действительно, как это прискорбно, но я думаю, что это действительно результаты того, что сеялось много лет. И как я уже сказала, сколько еще должно приехать гостей, проповедников, сколько мы должны прослушать на интернете, чтобы увериться уже в том, что мы с вами знаем, что действительно человеку нужно спасение, что человек не может устоять потом просто против всех козней дьявольских, если он не будет молиться, если он не будет сражаться, если он не будет искать Бога. Да? Поэтому... Сегодня мы говорим, почему приходят вот так неожиданно потом все вещи, проблемы. Потому что мы не держим, не храним, не используем то, что мы уже имеем с вами. Евреям 5.12. Давайте откроем. Евреям 5.12. 11, даже с 11. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Молоко, а не твердая пища. То есть, получается, что Павел обращается к церкви, и он говорит... Говорит, ребята, вы уже так долго как бы в Господе и столько знаете, что вы можете, вы способны учить, да? Но получается так, что вы не способны слушать, впитывать это, да? И вам уже нужно быть учителями, но вы, не исполняя то, что было сказано, да? То, что было проповедано, вас снова нужно учить этим началом. Снова нужно возвращаться на эту мягкую пищу. И вы знаете, очень часто, когда уже люди долго-долго с Богом, долго в церкви, у них может быть, ну, действительно, как бы я слышала такое, что человек не может свидетельствовать, например, не может говорить, а это конкретно то, что Бог нам поручил делать, да? Или человек там сражается с чем-то постоянно, там, порнография, зависимость какая-то, или что-то такое, или человек никак не может определиться просто с дисциплиной своей собственной, да? И когда люди, особенно уже долго, долго называют себя христианами, мне хочется сказать, ты уже так долго спасенный, ты уже настолько долго, ты присытился и столько всего скушал, что оно уже просто, знаете, действительно как та манна, которая лежит и которую нужно было выбрасывать, она начинает просто дурно пахнуть. И знаете, на самом деле христианами как бы могут называться все, но кто на самом деле живет во Христе? Давайте откроем Галатам 5.24. Есть те, которые называют себя христианами, а есть те, которые Христовы, те, кто живут во Христе. Так вот, именно те, которые Христовы, о них сказано, что те, кто... 5.24. Но те, которые Христовы, что они сделали? Распяли плоть со страстями и похотями. И когда, знаете, у нас какая-то плотская просто привычка или похоть, она нас душит, она нас мучает, мне просто хочется сказать, да ты не умер еще, человек мой дорогой, ты еще не распял свою плоть, ты еще не похоронил ее. Вот у нас на следующее воскресенье будет водное крещение. Вы знаете, ошибка многих людей в том, что они думают, что окунувшись в эту теплую водичку, Я сразу перестану вообще грешить, там, совершать какие-то вещи. И эта вот вода, она как святая вода, знаете, она все с меня смоет. Нет. На самом деле это просто внешнее подтверждение твоего завета с Господом. Но уже перед этим должно созреть решение, что я умер. Я умер для своей похоти. Я умер для своих греховных привычек. А водное крещение это только подтвердит. Это действительно как публичное заявление просто и подтверждение того, что я там, Лена, Маша, Катя, Вася, мы умерли, нас уже нету. И водное крещение, то есть сначала должно быть внутреннее решение человека, что я умираю, что я посвящаю свою жизнь Господу, я обещаю служить Ему доброй совестью. Поэтому очень все просто. Когда человек говорит, что я уже много лет, и я с одним и тем же борюсь, мне хочется сказать, просто человек не умер. Он засиделся в своем спасении, он пресытился, и он не хочет умирать. Аминь. Он не хочет просто умирать. Поэтому, опять-таки, как я сказала, предназначение есть для каждого, но есть также и свобода выбора. И если человек выбирает мир вместо Царства Божьего, да, выбирает какую-то зависимость вместо зависимости от Господа, да, выбирает какие-нибудь приоритеты вместо того, чтобы там бежать в церковь, тысячу важных дел, то это чисто его выбор. И тогда, как в Откровении сказано, что он не бодрствует, приходит проблема. Приходит потом проблема. Итак, значит, Павел говорит, что мы слишком долго спасены, и мы не учителя, мы все равно не стали учителями. Мы просто слушали, но не применяли, не делились, и мы остались вот такими вот младенцами. Помните эту притчу про девиц, которые ждали жениха, да? И у них у каждой был светильник, и кто-то запасся маслом, а кто-то не запасся. И когда жених пришел, получилось так, что те, у кого все уже устали ждать где-то, да, они уснули, и когда не хватило масла в светильниках, жених просто не пустил их на брачный пир. Но они все были в ожидании, они все ждали Господа. Это опять-таки тоже прообраз церкви, которая уснула, которой нужно пробудиться. Вы все слышали эти события печальные, да, которые произошли в Париже с этим терактом. Неделю перед этим произошла трагедия с российским самолетом. И, в принципе, когда вот эти вот вещи все происходят, то мы понимаем, что идет конкретная просто война, ненависть против всего, что не принадлежит дьяволу. Да? И то есть дьявол действительно пришел украсть, убить и погубить. И мы должны понять такую вещь, что сейчас дьявол тренирует целые нации через религию, прекрасный инструмент, да, через религию ислама, тренирует целые нации на убийство, на уничтожение, на смерть, действительно, через эту священную войну, через этот джихад. Мне на этой неделе попался один фильм документальный, и я смотрела просто, что там рассказывалось именно об исламе и много таких всяких вещей. И мы должны понять, что идет самое настоящее просто, как, скажем так, пропаганда сильнейшая, да, пропаганда, настроенная на то, пропаганда в мусульманском мире, что Америка, Израиль, да, Европа, то есть все страны, которые не подчиняются закону шариат, которые не подчиняются исламу, это все враги, да. От этих врагов надо избавиться. Дать, не дать им шанс – это другой вопрос, потому что когда не взрывают себя, да, террористы, они даже не дают шанса никому принять ислам. Да? Поэтому идет демонизация. В мусульманском мире идет демонизация. Это настолько, знаете, показали просто каналы. Каналы, которые идут в Египте, там еще в каких-то странах, показывается президент Америки, например, в виде дьявола, да, показывается президент Израиля тоже с такими клыками, как из фильма ужасов. То есть все, что не есть мусульманское, оно демонизируется действительно. И знаете, как мы с вами были пионерами-октябрятами, и в школе мы там клялись, там, что мы любим Ленина, Точно так же у них идет пропаганда самого маленького возраста, когда маленькие девчонки стоят 5-6 лет, и они читают стихи со слезами на глазах. «И стану я шахидкой, и одену я платье смерти, и я пойду убивать евреев, и я убью много людей для моего Аллаха». Да? И то есть вот это все, оно проповедуется. И на самом деле, когда говорят, что ислам — это миролюбивая религия, я никогда не соглашусь. Это религия, которая провозглашает смерть. Да? И смерть на самом деле, даже я смотрела такое интервью, один имам, он сказал, мы не научили своих детей, как жить религией жизни, но зато мы их научили, как жить религией смерти. И для них убивать — это честь. Для них действительно освобождать мир от неверных — это честь. И когда случились вот эти теракты, да, когда потом были на Ютубе все эти дальнейшие, как бы их празднования того, что погибли люди, и они радовались, то же самое, как на 9, на 9-11, после 9-11 это тоже был большой праздник. Потом сказали, что Вашингтон будет следующий, да, то есть они подбираются к Америке, они в Европе, да, то есть люди, которые действительно считают, что через священную войну они очищают мир таким образом. И вот вопрос следующий. Вы думаете, они шутят? Они не шутят, они серьезно. И они серьезно придут, рано или поздно, да, официальным, неофициальным путем. И буквально вот только за этот уикенд в 3 штатах Америки в молах были эвакуированы люди из-за того, что была атака терроризма, там кто-то что-то подложил, сказал и так далее. То есть уже эти события здесь, они уже как бы, эти люди, которые действительно посланы дьяволом на уничтожение, они здесь. И вы знаете, когда мы вот проповедуем все эти проповеди, и когда во многих церквях там проповедуется, как быть там благословенным, там, как быть там в процветании, как каждый день, 7 дней в неделю быть счастливым. Вы знаете, когда я счастлива? Когда я кому-то свидетельствую о Господе, и когда я вижу, что человек сокрушается, плачет, принимает, вот я тогда счастлива. Ответ для счастья христиан должен быть: иди на улицу, иди к своим друзьям, знакомым, засвидетельствуй о Господе, и ты получишь эту долю счастья. Но получается, вот эта вся опасность, которая сейчас в мире происходит, да, но в церквях проповедуются вот такие сладкие проповеди. И когда проповедуется что-то об обличении, когда проповедуется что-то о святости, оно нам не нравится. Потому что оно заставляет и призывает нас меняться, и дает нам выбор, или я остаюсь, как я был, или же я какие-то делаю шаги. Но если остаюсь, как был, опять-таки возвращаясь к Откровению 3, если наши дела несовершенны пред Господом, если мы не бодрствуем, то придет вор, придет потеря, да, придет какая-то ситуация, которая нас встряхнет хорошо. Окей. На протяжении Библии мы можем встречать как бы три принципа, которые определяют суд Божий над нацией. И первый — это, как правило, катаклизмы, это изменение экологии. Это когда приходит проклятие, когда не произрастают сельскохозяйственные продукты, когда приходит засуха, пересыхают реки и так далее. Да? И мы с вами знаем, что происходят действительно катаклизмы по всему миру. И Иисус об этом тоже предсказывал, что в конце времен будут все эти вещи происходить. Но я не думаю, что они в таком объеме. Второе — это экономический коллапс. Да? Когда экономика, и мы знаем, что сейчас долг Америки вообще, ну, наверное, тут нулей не хватит сказать какое-то. Это триллионы долларов. И третий принцип — это когда Бог поднимает иностранные, то есть другие народы, против нации, которую он хочет наказать. Да? И то есть получается так, что даже свой любимый народ, Израиль, когда они отходили от Божьих заповедей, когда они отходили от святости, когда они поклонялись этим идолам, Господь поднимал филистимлян, Господь поднимал амаликитян, медианитян и, в общем, разные народы. И вы знаете, может ли Бог вообще остановить терроризм, остановить ISIS, остановить воинствующий мусульманский мир от этой войны? Да, конечно, может. Конечно, может он это остановить. Но мы не должны забывать, что когда случилось 11 сентября, все церкви были заполнены. Все церкви были заполнены. Людей не встряхивают обещания, благосостояния, богатства и процветания. Человека может встряхнуть только страх, только какая-то ситуация, которая выбивает его из привычного течения жизни. Только тогда человек задумывается о своей жизни и ищет Бога. Да как вы все пришли в церковь? Как мы все пришли в церковь, когда что-то случилось, правда? Когда мы уже дошли и уперлись просто лбом в стенку, тогда мы стали искать Бога. И я не хочу тут пугать как-то или что-то говорить, но, как вы помните, я начала проповедь с того, что Бог обращается, твои дела несовершенны, покайся, отвернись от своих худых поступков, храни то, что ты имеешь, храни, цени эти заповеди, живи по ним, да? И тогда Бог не придет неожиданно, не будет суда тогда. Вы знаете, что во всех полицейских участках Америки есть такая книга, которая лежит, и ее знает только главный там шериф. Она называется Federal Emergency Book. Это книга, которая рассказывает, знаете, подобно тому, как у нас была гражданская оборона, правила вообще поведения как бы властей, людей, когда придет какой-то дизастер, когда придет какая-то проблема, когда придет все что угодно, угроза там ядерной войны и так далее. И вы знаете, пока сейчас эту книгу, ее вообще эта книга есть, но ее никто не читает и не изучает. Потому что Америка очень долго вообще жила в мирном таком, знаете, процветании, и эта книга, как правило, пылится у шерифа где-то лежит. И вы знаете, я слышала такое сравнение, что наши Библии, если они будут, как это Federal Emergency Book, лежать и пылиться, и она будет лежать у нас только тогда, на случай, когда уже все плохо, мы в нее будем заглядывать. Если мы не будем заглядывать в нее каждый день, если мы не будем готовиться действительно к любой проблеме, мы не будем бояться, потому что мы знаем ответы из Библии. Если мы не будем читать эту Federal Emergency Bible каждый день, то когда придет поражение, мы не выстоим. Мы просто не выстоим. Поэтому я все время призываю, не устаю призывать, что сейчас время сеять. Не время сейчас пичкать себя, знаете, как эти самые голубцы просто фаршем, вот проповеди. Тут пастор Лена, там Андрей Шаповалов, там Мунтян, там еще кто-то. И мы себя пичкаем. Да хватит уже. Если у нас есть это время, лишний раз приедьте в Хамтрэмэк точно так же, 2-3 человека, не ждите этого марафона, да пройдите по улицам, да расскажите, что вы услышали. Мы не живем по этой книге, к сожалению, и поэтому недаром очень часто, знаете, как в том анекдоте, Иисус стоит, грешника не пускает в церковь, Иисус говорит, меня тоже не пускают в церковь. Потому что если бы мы знали, что Иисус здесь, мы, наверное, бы почитали Его Слово, и мы, наверное, бы шли, как Он сказал, идите по всему свету и проповедуйте, да. Но очень часто просто в череде всяких событий, я не знаю, каких-то там выступлений, праздников, и особенно сейчас, Рождество, да. Какое прекрасное время говорить, кто такой Иисус Христос. Какое это прекрасное время. Но у нас часто Рождество – это вообще стрессовая ситуация. Надо подарку, надо елки, надо накрыть стол, надо как-то это все отпраздновать, надо, то есть, не упасть в грязь лицом. Даже мы, как церковь, мы вот в этой суете, да, но мы забываем о виновнике этого торжества. И поэтому Иисус говорит, впустите меня. Он стоит возле церкви, и Он стучит, и Он говорит, услышьте мой голос, пустите меня. Я войду, и тогда буду вечерить с вами. И в заключение, я бы хотела, чтобы мы сейчас опять вернулись в Откровение 3 глава, 7 стиха. Значит, я сказала, что с 7 посланий только одна церковь заслуживала Божьего внимания. Она оказалась чистой и непорочной. Она оказалась достойной, и это была Филадельфийская церковь. И нам очень интересно почитать, что же там было такого, особенно в этой церкви. Чем она была примечательна? Может быть, там действительно какие-то были знамения Божьего присутствия? Может быть, там она была просто миллионных каких-то масштабов? Что это была за Филадельфийская церковь? Давайте заострим внимание и прочитаем 7 стиха. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит. затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее». Здесь говорится о двери, ведущей в небеса. То есть дверь для такой церкви в небеса открыта. Ты немного имеешь силы. Почему немного силы? Мы все хотим силы Божьей. Мы хотим силы, чтобы творить чудеса, знамения и так далее. «И сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». То есть сохранил слово мое. Ты жил по этому слову. Именно то, о чем мы вначале говорили, что держи, что имеешь, живи по нему, да, не отрекся от меня, когда были соблазны этого мира, не отрекся от меня, когда были какие-то компромиссы, да, не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Господь говорил, даже те иудеи, которые ненавидели христиан, да, они придут и поклонятся перед твоими ногами. И сказано, что они узнают, как я люблю тебя. Как это возможно было иудеям принять? Ведь они же считали, что они избранный народ. Но он говорит, что даже иудеи, да, эти религиозные люди, они познают, как я люблю тебя. Здесь Господь говорит, как он любит эту церковь. Что еще он о ней говорит? «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную». А вот здесь интересно. Мы очень часто говорим о восхищении церкви. И я сейчас не могу дать стопроцентной какой-то гарантии, что я понимаю, что очень много противоречивых мнений. Когда будет восхищение церкви? До преследования, после преследования? Как будет в момент, может быть, преследования, в момент именно всех этих разрушений? Но об этой церкви именно сказано, что я сохраню тебя от годины искушений, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Только одной церкви он говорит. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». То есть Господь говорит, что «се гряду скоро, держи, что имеешь». Да? И он говорит, опять-таки, держи, что имеешь, то, что ты узнал, то, что тебе было сказано, то, что было посеяно в твое сердце, держи, храни эти заповеди, дорожи своим спасением. Не растеряй его просто. И дальше сказано, чтобы кто не украл твоего венца. Мы знаем, что Господь будет давать венцы, да, тем, кто действительно сохранил себя, тем, кто много потрудились для него. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Вы знаете, Филадельфия как раз находилась в том месте, где было множество землетрясений. И очень часто люди просто эвакуировались из города, когда... Трясло город хорошо, они куда-то уходили подальше от зданий. И очень часто говорят историки, что разрушался полностью город, но столбы, вот именно столпы, которые стояли, поддерживали здание, они стояли. Это были очень такие мощные сооружения. И Господь говорит, что «я сделаю тебя столпом в храме Бога моего». Столпом – это в буквальном смысле стабильным, да, человеком, который будет в храме Господа Бога, то есть на небесах, тоже будет властвовать, будет с Господом, да, и он уже не выйдет вон. И он дает такие прекрасные обетования. «Напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба, и имя мое новое». То есть Господь обещает таким людям, да, церковь, которая не имела большого влияния, церковь, кажется, которая не имела даже много силы, здесь сказано, но что важно, она сохранила те заповеди, да, сохранила терпение, то есть не вывела Господа из равновесия своим неправильным просто непослушанием и так далее, да, сохранила слово, не отреклась от имени моего, когда пришли какие-то искушения. Вот такая церковь ценна для Господа. Вот такая церковь, не та, которая только слушает и пичкает, но та, которая живет по этим заповедям. Та, которая ценит то, что Господь сделал, да. такая церковь, она будет столб, она будет действительно в доме Господа нашего, она будет рядом с Богом, она будет править. Мы знаем, что сказано в Писании, мы будем посажены вместе с Господом, мы будем судить ангелов, но я не думаю, что это касается всей Вселенской Церкви. И мы видим, что здесь действительно Филадельфийская церковь, это церковь, которая выстояла, которая выдержала, которая, может быть, не отличалась большим количеством, большой силой, но церковь, которая осталась в верности. Церковь, которая действительно не вошла в грех, не осталась в бунте, в непослушании, но которая ценила все то, что Господь сделал, и жила по Божьим заповедям. И для нас сейчас просто действительно такой можно сделать вывод. Сегодня время. Время очень важное, время очень интересное. И знаете, может быть, хватит уже играть в игры. Может быть, уже хватит хлопать дверями, фыркать. Может быть, хватит обижаться. Может быть, хватит искать каких-то высоких откровений. Господь все сказал в своем слове. Господь умер за нас, воскрес. Он спас нас по своей благодати, и теперь он сказал: все, теперь иди и просто дублируй себя в других людях, делай учеников, свидетельствуй обо мне. Но цель дьявола в том, чтобы человека оставить внутри стен, именно физических стен, чтобы человека стравить одного с другим, чтобы люди начали действительно копаться в недостатках брата или сестры. На самом деле мы должны все переключиться и не искать недостатков друг в друге, но спасать этот мир. Аминь. Аминь. Это все, что я хотела сегодня сказать. И давайте я напоследок вас оставлю 1 Фессалоникийцам 5:8, по-моему, да? 1 Фессалоникийцам 5:8. Можно открыть? Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. И дальше там пару стихов. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. И на восьмой вернись, пожалуйста. Восьмой. Опять слово «трезвимся», опять слово «не засыпать», «wake up», да? Облегшись в броню веры, любви и в шлем надежды спасения. Это та одежда, которая должна быть на нас постоянно. И пусть никакие козни этого мира, дьявола, никакие искушения плоти не сорвут с нас эту одежду. Но мы останемся до конца верными нашему Господу, чтобы мы были действительно, как эта филадельфийская церковь, о которой написано в Откровении. Единственная церковь, против которой Господь не сказал ни одного слова осуждения, но которая была верная и которая действительно сохранила то, что Бог ей открыл, сохранила и применяла в жизни своей. Давайте мы сейчас встанем и помолимся.